Приложение второе. Новая книга Вандервельде о государстве. Страница 332. Вандервельде, Эмиль. 1866-1938 годы. Лидер Рабочей партии Бельгии, председатель Международного социалистического бюро Второго интернационала, занимал крайне оппортунистические позиции. Во время мировой империалистической войны социал-шовинист, входил в буржуазное правительство. К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно. Активно содействовал вооруженной интервенции против Советской России. В 1925-1927 годах министр иностранных дел Бельгии участвовал в заключении Локарнинских соглашений 1925 год, направленных против СССР. Активно боролся против создания единого антифашистского фронта коммунистов и социалистов. Мне довелось лишь после прочтения книги Каутского ознакомиться с книгой Вандервельде «Социализм против государства. Париж, 1918 год». Сопоставление обеих этих книг напрашивается невольно. Каутский, идейный вождь второго, 1889-1914 годы, интернационала. Вандервельде, формальный представитель его как председатель Международного социалистического бюро. Оба представляют полное банкротство Второго интернационала. Оба искусно, со всей ловкостью опытных журналистов, прикрывают марксистскими словечками это банкротство, свой собственный крах и переход на сторону буржуазии. Один особенно наглядно показывает нам типичное в немецком оппортунизме, тяжеловесном, теоретичном, грубо фальсифицирующем марксизм посредством отсечения от марксизма того, что для буржуазии неприемлемо. Другой типичен для романской, в известной мере можно сказать западноевропейской, в смысле к западу от Германии лежащей, разновидности господствующего оппортунизма, более гибкой, менее тяжеловесной, тоньше фальсифицирующий марксизм посредством того же основного приема. Оба извращают в корне как учение Маркса о государстве, так и учение его о диктатуре пролетариата, причем Вандервельде больше останавливается на первом вопросе, Каутский на втором. Оба затушевывают теснейшую, неразрывную связь того и другого вопросов. Оба на словах революционеры и марксисты, на деле ренегаты, направляющие все усилия на то, чтобы отговориться от революции. Страница 333. У обоих нет и тени того, что пронизывает насквозь все произведения Маркса и Энгельса, того, что отличает социализм на деле от буржуазной карикатуры на него, именно – выяснение задач революции в отличие от задач реформы. Выяснение революционной тактики в отличие от реформистской. Выяснение роли пролетариата в уничтожении системы или порядка строя наемного рабства в отличие от роли пролетариата великих держав, делящегося с буржуазией частичкой ее империалистской сверхприбыли и сверхдобычи. Приведем несколько существеннейших рассуждений Вандервельде в подтверждение такой оценки. Вандервельде цитирует Маркса и Энгельса чрезвычайно усердно, подобно Каутскому. И подобно Каутскому он цитирует из Маркса и Энгельса все, что угодно, кроме того, что совершенно неприемлемо для буржуазии, что отличает революционера от реформиста. О завоевании политической власти пролетариатом сколько угодно, ибо это уже введено практикой в исключительно парламентарные рамки. О том, что Маркс и Энгельс После опыта коммуны сочли необходимым дополнить устарелый отчасти коммунистический манифест разъяснением той истины, что рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной, что он должен разбить ее, об этом ни единого словечка. Ван дер Вельде, как и Каутский, точно сговорившись, обходят полным молчанием как раз наиболее существенное из опыта пролетарской революции, как раз то, что отличает революцию пролетариата от реформ буржуазии. Как и Каутский, Ван дер Вельде говорит о диктатуре пролетариата, чтобы отговориться от нее. Каутский это проделал путем грубых фальсификаций. Ван дер Вельде то же самое осуществляет потоньше. Страница 334. В соответственном параграфе, параграфе 4, о завоевании политической власти пролетариатом, он посвящает подразделение Б вопросу о коллективной диктатуре пролетариата. Цитирует Маркса и Энгельса, повторяю, опуская как раз то, что относится к самому главному, к разбитию старой буржуазно-демократической государственной машины, и заключает. В социалистических кругах обыкновенно так себе представляют социальную революцию. Новая коммуна, на этот раз побеждающая, и не в одном пункте, а в главных центрах капиталистического мира. Гипотеза. Но гипотеза, не имеющая в себе ничего невероятного в такое время, когда уже становится видным, что послевоенный период во многих странах увидит неслыханные антагонизмы классов и социальные конвульсии. Только если неудача Парижской коммуны, не говоря о трудностях русской революции, доказывает что-либо, то это именно невозможность покончить с капиталистическим строем до тех пор, пока пролетариат не подготовится достаточно к использованию той власти, которая в силу обстоятельств могла бы достаться в его руки. Страница 73. И больше ровно ничего, по сути дела. Вот они, вожди и представители Второго интернационала. В 1912 году они подписывают Базельский манифест, в котором прямо говорят о связи именно той войны, которая в 1914 году вспыхнула, с пролетарской революцией, прямо грозят ею. А когда пришла война и создалась революционная ситуация, они начинают, эти каутские Ван дер Вельде, отговариваться от революции. Извольте видеть, революция по типу коммуны есть только не невероятная гипотеза. Это совершенно аналогично рассуждению Каутского о возможной роли Советов в Европе. Но ведь так рассуждает всякий образованный либерал, который, несомненно, согласится теперь, что новая коммуна не невероятна, что Советам предстоит большая роль и тому подобное. Пролетарский революционер отличается от либерала тем, что, как теоретик, анализирует именно новое государственное значение коммуны и советов. Ван дер Вельде умалчивает обо всем, что подробно излагают на эту тему Маркс и Энгельс, анализируя опыт коммуны. Страница 335. Как практик, как политик, марксист должен бы выяснить, что только изменники социализма могли бы теперь отстраниться от задачи выяснять необходимость пролетарской революции типа коммуны, типа советов или, допустим, какого-либо третьего типа, разъяснять необходимость подготовки к ней, пропагандировать в массах революцию, опровергать мещанские предрассудки против революции и так далее. Ничего подобного ни Каутский, ни Ван дер Вельде не делают. Именно потому, что они сами изменники социализма, желающие среди рабочих сохранить репутацию социалистов и марксистов. Возьмите теоретическую постановку вопроса. Государство и в демократической республике есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим. Каутский эту истину знает, признает, разделяет, но обходит самый коренной вопрос. Какой же класс? Почему и какими средствами должен подавлять пролетариат, когда он завоюет пролетарское государство? Ван дер Вельде знает, признает, разделяет, цитирует это основное положение марксизма, страница 72 его книги. Но ни словечко о неприятной для господ капиталистов теме насчет подавления сопротивления эксплуататоров. Ван дер Вельде, как и Каутский, эту неприятную тему совершенно обошел. В этом и состоит их ренегатство. Ван дер Вельде, как и Каутский, великий мастер по части замены диалектики эклектицизмом. С одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, надо признаться, с одной стороны, под государством можно понимать совокупность нации, смотри словарь Литре, труд ученый, что и говорить, страница 87 у Ван дер Вельде. С другой стороны, под государством можно понимать правительство, там же. Эту ученую пошлость Ван дер Вельде выписывает, одобряя ее, рядом с цитатами из Маркса. Литре, Эмиль, 1801-1881 годы. Французский буржуазный философ-эклектик. Автор словаря «Dictionnaire de la langue française» – словарь французского языка, первое издание которого вышло в 1863-1877 годах. «Марксистский смысл слова «государство» отличается от обычного», – пишет Ван дер Вельде. «Возможно, недоразумение в силу этого». Государство у Маркса и Энгельса – это не государство в широком смысле, не государство как орган ведения, представитель общих интересов общества – «Интерет женихо де ля сосьете» – это государство-власть, государство-орган авторитета, государство – орудие господства одного класса над другим. Страницы 75-76 у Ван дер Вельде. Страница 336. Об уничтожении государства Маркс и Энгельс говорят только во втором смысле. Утверждения слишком абсолютные рисковали бы оказаться неточными. Между государством капиталистов, основанным на господстве исключительно одного класса, и государством пролетарским, преследующим цель уничтожения классов, есть много переходных ступеней. Страница 156. Вот вам манера Ван дер Вельде, лишь чуточку отличающаяся от манеры Каутского, по существу же тождественная с ней. Диалектика отрицает абсолютные истины, выясняя смену противоположностей и значение кризисов в истории. Эклектик не хочет слишком абсолютных утверждений, чтобы просунуть свое мещанское, свое филистерское пожелание переходными ступенями заменить революцию. О том, что переходной ступенью между государством, органом господства класса капиталистов, и государством, органом господства пролетариата является именно революция, состоящая в свержении буржуазии и в ломке, в разбитии ее государственной машины, об этом Каутские и Ван дер Вельде молчат. О том, что диктатура буржуазии должна смениться диктатурой одного класса пролетариата, что за переходными ступенями революции последуют переходные ступени постепенного отмирания пролетарского государства, это Каутские и Ван дер Вельде затушевывают. В этом и состоит их политическое ренегатство. В этом и состоит теоретически-философски подмена диалектики эклектицизмом и софистикой. Диалектика конкретна и революционна. Переход от диктатуры одного класса к диктатуре другого класса, она отличает от перехода демократического пролетарского государства к негосударству, отмирание государства. Эклектика и софистика каутских и вандервельдов в угоду буржуазии смазывают все конкретное и точное в классовой борьбе, подставляя общее понятие перехода, куда можно запрятать и куда 9 десятых официальных социал-демократов нашей эпохи прячут отречение от революции. Страница 337. Вандервельде, как эклектик и софист, поискуснее, потоньше, чем Каутский, ибо посредством фразы «переход от государства в узком смысле к государству в широком смысле» можно обойти все какие бы то ни было вопросы революции, обойти все различия между революцией и реформой, даже различия между марксистом и либералом. Ибо какой же европейский образованный буржуа вздумает отрицать вообще переходные ступени в таком общем смысле? «Я согласен с Гедом», — пишет Вандервельде, «в том, что невозможно социализировать средства производства и обмена без предварительного выполнения двух следующих условий. Первое. Превращение теперешнего государства, органа господства одного класса над другим, в то, что Менгер называет народным государством труда посредством завоевания пролетариатом политической власти. Второе. Отделение государства органа авторитета и государства органа ведения, или, употребляя сен-симонистское выражение, управление людьми от администрирования вещами. Страница 89. Это пишет Вандервельде курсивом, особенно подчеркивая значение таких положений. Но ведь это чистейшая эклектическая каша, полный разрыв с марксизмом. Ведь народное государство труда есть лишь пересказ старого, свободного немецкого государства, с которым щеголяли немецкие социал-демократы в 70-х годах и которое Энгельс клеймил как бессмыслицу. Смотри «Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1955 год. Страница 296-я. Выражение «народное государство труда» есть фраза, достойная мелкобуржуазного демократа, вроде нашего левого эсера, фраза, заменяющая классовые понятия внеклассовыми. Вандервельде ставит рядом и завоевание пролетариатом, одним классом, государственной власти, и народное государство, не замечая того, что получается каша. У Каутского с его чистой демократией получается такая же каша, такое же антиреволюционное мещанское игнорирование задач классовой революции, классовой пролетарской диктатуры, классового пролетарского государства. Страница 338. Далее. Управление людьми исчезнет и уступит место администрированию вещами лишь тогда, когда отомрет всякое государство. Этим сравнительно отдаленным будущим Вандервельде загромождает, затеняет задачу завтрашнего дня – свержение буржуазии. Такой прием опять-таки равняется прислужничеству либеральной буржуазии. Либерал согласен поговорить о том, что будет тогда, когда людьми не надо будет управлять. Отчего же не заняться столь безвредными мечтами? А вот о подавлении пролетариатом сопротивления буржуазии, сопротивляющейся ее экспроприации, об этом помолчим. Этого требует классовый интерес буржуазии. Социализм против государства. Это поклон Вандервельде пролетариату. Поклониться нетрудно. Всякий демократический политик умеет кланяться своим избирателям. А под прикрытием поклона проводится антиреволюционное, антипролетарское содержание. Вандервельде подробно пересказывает Острогорского насчет того, сколько обмана, насилия, подкупа, лжи, лицемерия, притеснения бедных прячется под цивилизованной, прилизанной, приглаженной внешностью современной буржуазной демократии. Но вывода из этого Вандервельде не делает. Того, что буржуазная демократия подавляет трудящуюся и эксплуатируемую массу, а пролетарская демократия должна будет подавлять буржуазию, он не замечает. Каутский и Вандервельде слепы к этому. Имеется в виду книга Острогорский «La démocratie et le parti politique». Острогорский «Демократия и политические партии». Первое издание вышло в Париже в 1903 году. На русском языке первый том появился в 1927 году, второй в 1930 году. Книга содержит большой фактический материал из истории Англии и США, разоблачающий фальшь и лицемерие буржуазной демократии. Острогорский родился в 1854 году. Буржуазно-либеральный публицист, юрист, был членом Первой Государственной Думы. Автор работы «La démocratie et le parti politique» – «Демократия и политические партии», в которой собран большой фактический материал из истории Англии и США, разоблачающий подлинную сущность буржуазной демократии. Классовый интерес буржуазии, за который плетутся эти мелкобуржуазные изменники марксизму, требует обхода этого вопроса, замалчивания его или прямого отрицания надобности в таком подавлении. Мещанский эклектицизм против марксизма, софистика против диалектики, филистерский реформизм против пролетарской революции. Вот как надо бы было озаглавить книгу Вандервельде.